Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайший час будем обсуждать запрет на радости и на удовольствие. Почему мы разучились получать удовольствие и запрещаем себе это делать. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А еще у нас работает YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Лен, почему многие взрослые люди разучаются получать удовольствие, как будто себе запрещают это делать, это испытывать?
Угу. Причин на самом деле достаточно много. Вот я сегодня, когда к эфиру готовилась, какой-то одной причины нет. Причин достаточно много. Многие разучаются получать его. На самом деле разучаются, потому что когда-то умели. Они прям так и рассказывают, приходя в терапию. Вот 18 лет я мог вот так и вот так, делал вот так и вот так, а сейчас мне там 45, и я уже так не могу. А некоторые даже и никогда и не умели. И они совершенно искренне удивляются, когда им задаешь вопрос, а какое количество удовольствия вы вообще получаете от жизни. Очень многие люди, когда разговариваю я с ними об удовольствии и о радости, я сейчас говорю про взрослых людей, они относятся к этому как к чему-то неважному. И я понимаю, почему. Потому что обратите внимание, что вот в наших представлениях, каких-то культурологических, воспитательных, удовольствие – это как будто бы что-то постыдно легкое. Это то,
запретное,
чего,
да?
Это то, чего должно быть очень мало. Потому что если ты позволяешь себе много удовольствия, то ты какой-то такой вот дурацкий повеса, да, то есть ты живешь какую-то несерьезную жизнь. И поэтому удовольствие это что-то, то, что нужно выстрадать, то, что нужно какими-то невероятными усилиями заслужить.
Да.
Ни в коем случае нельзя верить в то, что удовольствие может стать естественной частью твоей жизни. Более того, если у тебя случается это удовольствие, то радоваться, радости должно быть очень мало. Потому что, не дай бог, привыкнешь. Не дай бог, привыкнешь. И это, на самом деле, очень негативно влияет на нашу психику. То есть, когда меня воспитывали, я помню, то есть у меня воспитывала бабушка, а бабушка еще войну помнила, когда была подростком. И получается, что в ее представлении удовольствие в жизни вообще было бы, не должно было быть. То есть удовольствие – это было стыдно. Это такая межродовая, да, такой родовой сценарий травматический, который передавался в нашей семье,
да.
А передается он, знаете, как вот как в коробочке. На, вот тебе наши родовые травмы.
И не вздумай радоваться, да.
Да, это связано, в психологии это называется толерантность к родовым программам. То есть тогда, когда ты впитываешь в себя опыт поколений, а еще несколько поколений назад, например, три, да, было очень тяжелое время, когда человеку нужно было удовлетворять такую базовую потребность, как безопасность. То есть нужно было людям просто выжить, про какое удовольствие можно было говорить. И вот именно этот травматичный опыт, он в части воспитания передался вот и мне в том числе. А суть какая? Что на самом деле вот существует эта пирамида наших потребностей, да, ее можно в интернете посмотреть, кто не знает. И получается, что там на самой базовой ступени там написано потребность в безопасности, да. Запятая, потребность в еде и потребность в сне и отдыхе. Ну, потому что биологические базовые потребности это называется. Когда они не удовлетворены, человек как бы шаг дальше в свое развитие сделать не может. Но с развитием науки психологии, я уже на одном из наших эфиров это рассказывала давно, правда, и поэтому я повторю, уже многие забыли. Психологи стали, особенно те пренатальные психологи, которые занимаются именно изучением психологии плода, да, то есть такой пренатальной психологии, они стали задаваться вопросом, почему ребенок в утробе матери сосет пальчик? Зачем?
Да.
Зачем так сделала природа, что он вот там живет, вот все же у него хорошо. Ему, по сути, он все питательные вещества все получает из плаценты, ему там тепло, вот он там в животике. Зачем он сосет пальчик? Он практически там чуть ли не сразу, как только у него пальчики появляются, он начинает их сосать. И выяснилось, что есть еще одна базовая потребность, которая рядом с безопасностью и с биологическими потребностями не перечислена. И они дополнили эту пирамиду Маслоу, и там эта потребность называется потребность в удовольствии. Она базовая. Ребенок сосет пальчик, находясь в утробе матери, потому что ему приятно это делать. Потому что наша оральная зона – это зона получения максимального удовольствия. Да? Недаром в протоколе расстройства пищевого поведения, мы когда проводим такую минутку психообразования женщинам, мужчинам, которые приходят худеть именно на психологическую коррекцию веса, мы им говорим, что вы все время стимулируете вашу оральную зону, да, то есть рот, для того, чтобы постоянно получать удовольствие. То есть потребность в удовольствии вы закрываете едой.
Нужно просто переключаться на что-то другое, да, в этот момент?
Легко сказать, нужно переключаться. Поди переключись, когда у тебя уже расстройство, да, началось. Да. Но, и тем не менее, это тоже корректируется. Так вот, потребность в удовольствии, она базовая. Но, конечно же, мы о ней вспоминаем, и мы вообще можем об этом задуматься только тогда, когда нам не надо выживать, когда у нас не настолько тяжелая жизнь, что у нас опасность вокруг, да. То есть, если вы, у вас не закрыта, у нас не закрыта потребность безопасности, то ни о каких удовольствиях речь быть не может. Но так выходит, вот основная масса людей, которые даже приходят к психологам, потребность в безопасности часто у них закрыта. Я сейчас не говорю о тех, например, клиентках преимущественно, которые приходят, находясь в тяжелых абьюзивных отношениях, где практикуется бытовое насилие. Ну, то есть их бьют там. Да. Там потребность безопасности не закрыта. И, естественно, когда мы работаем с такими случаями, мы не идем в терапию там, получения удовольствия и так далее. Но это только одна из... Частей, да, там, клиентских случаев. Основная часть людей, они приходят с таким запросом, что жизнь, ну, она сложная, да, то есть происходят разные события, разной степени фрустрации, разное количество расстройств, потерь, переживаний мы испытываем, да, в течение жизни. И нет сил уже через это проходить. Ну, нет сил, я не знаю, как проходить через вот это. Вот, казалось бы, это моя жизнь всего лишь, но я уже не знаю, где взять силы через это идти.
Я постоянно какой-то собранный, да?
Мне очень тяжело становится. То есть психика, она настолько перегружается, что проходить через определенные препятствия, которые неизбежно возникают в нашей жизни, становится очень тяжело. И вот здесь обычно я задаю вопрос, а какое количество удовольствий в вашей жизни присутствует?
И да? Человек, наверное, не знает, что ответить.
Человек, во-первых, не знает, что для него является удовольствием. Он говорит, ну, в ресторан я могу сходить, там, например, раз в две недели. Что мне еще доставляет удовольствие? Ну, не знаю, там, выпить с друзьями иногда могу. Что мне еще доставляет удовольствие? То есть большого количества перечислений, да, списка какого-то удовольствия не существует. И получается, что удовольствие человек, некоторые люди, вот, например, они приходят, иногда мы с ними в разговоре выясняем, проясняем, что удовольствие человек испытывал последний раз, ну, допустим, месяца три назад.
Многие еще не понимают, что для них удовольствие, что значит его испытывать. Когда у них спрашиваешь, ну, сделай что-нибудь для себя, испытай удовольствие.
Да, как-то, что, да, вас порадует,
что не вас знаю. Порадует.
Что, да, хорошего есть в вашей жизни, что сегодня было хорошего, не знаю. Ну, ответ не знаю. То есть, во-первых, это классический разрыв связи со своими эмоциями, да, то есть человек, потому что удовольствие, радость и даже счастье – это термины из области нашего чувствования, это нерациональные термины. Да, нерациональные, они из области чувств и эмоций. Поэтому если есть разрыв с чувствами и эмоциями, всегда будет «не знаю». Более того, есть такое понятие – ангедония. По-моему, я даже делала про него эфир, надо поискать. Ангедония – это то, чего стоит избегать. С этим никогда нельзя заигрывать. То есть почему, чем опасно еще отключение чувств и эмоций, чем опасно не проживать радость, не испытывать удовольствие.
Запрет на это всё.
Да, да, запрет стоит психологический. Он к нам подселяется обычно в раннем детском возрасте и потом только укрепляется в течение нашей жизни. И получается, что ангедония – это либо предтеча, либо уже признак серьезных психических расстройств. Что, если кто не знает, что такое ангедония, это отсутствие способности испытывать удовольствие и радости от жизни. Такие признаки, к сожалению, нередки у людей, которые доходят до психолога. Почему я говорю, что предтечи, то есть не всегда ангедония равно депрессия, шизофрения.
Я подумала, что это депрессия, скорее всего.
Не всегда равно депрессия, шизофрения или биполярное расстройство. Не всегда равно. Иногда это предвосхищает, то есть развивается ангедония, да, в части каких-то симптомов, а потом уже, как следующий этап, наступает депрессия. Поэтому заигрывать с отсутствием удовольствия и с отсутствием запроса на удовольствие не стоит. Почему? Потому что у нас наш спектр наших эмоций, который нам дал, он биполярен. То есть у нас есть условно плюсовые и минусовые эмоции. И вот мы должны испытывать и одни, и вторые. То есть и радость, и удовольствие, и счастье мы должны испытывать. И да, и горе, и грусть, и печаль, и негатив, и страх мы тоже должны испытывать. Все это нам нужно для того, чтобы психика была здоровой. Потому что через получение удовольствия, что такое удовольствие? Они нас ресурсируют, мы получаем энергию, которая помогает нам как раз справляться со сложными событиями, которые происходят в нашей жизни.
Но психологи очень часто еще советуют составить круг удовольствий, список удовольствий.
Список, да, это первое.
Если вы, например, не знаете, как себя порадовать, нужно обращаться к этому списку.
Дело в том, что если человек не осознает, что у него стоит запрет, то он список удовольствий-то составит, но он это все будет делать механически, функционально. Обратите внимание, что многие люди, может быть, кто сейчас за собой заметит, что многие люди, они превращаются со временем в такой человек-функция. То есть у него нет никакого такого положительного отреагирования жизни, вот ничего его не радует, но он функционально. Он встает, завтракает, собирает детей, идет на работу, там что-то делает, возвращается,
рутина.
Что-то смотрит или что-то опять делает по дому, потом ложится спать, встает. Это такой абсолютно человек-функция, то есть отсутствует связь с жизнью, радость жизни уходит, краски жизни исчезают.
Он как будто не здесь, не сейчас, да, находится?
Краски жизни исчезают. И какое-то количество времени психика способна это состояние переваривать, но когда оно затягивается или когда утяжеляется еще чем-то, то, как правило, человек скатывается в депрессию или в сильнейшее выгорание.
Ну хорошо, а если вот он просыпается, собирает детей в школу, готовит завтрак, нужно как-то по-другому это делать, как-то с удовольствием какие-то, не знаю, добавлять фишки?
Да. В идеале, да. Вот смотрите, что такое удовольствие? Изначально, если у человека действительно отсутствует, это навык. А я обращаю внимание, что жить с удовольствием, чувствовать радость и чувствовать счастье, это мы с этим, сначала мы с этим рождаемся, да, когда мы малыши, вот человек малыш, когда он себя в зеркало видит, вот ему полгодика, его посадит мама перед зеркалом в подушке, он еще сидеть не умеет, не держит, но вот он, или ему покажут зеркало, и он будет, глядя на себя, испытывать удовольствие. Это называется детский аутоэротизм. Да? Но когда мы малыши, мы уже становимся объектами, субъектами воспитательной системы. И годиком к 3-5 наши взаимоотношения с нашим удовольствием, с нашими желаниями, да, с нашими какими-то радостями и всякими прочими ощущениями, они уже сильно откорректированы родительским воспитанием. Там уже очень-очень много дано установок и примеров, как ты должен, как ты не должен.
Да.
И поэтому... уже вот начиная с раннего детского возраста у человека пропадает собственное естественно природное ощущение, что на самом деле он должен испытывать в жизни. Да?
Как будто притупляются, да, его истинные желания.
Да, притупляются. И получается, что по большому счету этот навык, он в течение жизни, либо родители учат ему своих детей, либо не учат. Чаще всего не учат. И иногда даже запрещают и порицают за то, что ребенок пытается жить с удовольствием или пытается получать радость от всего. Он их раздражает. Потому что как ребенок выражает радость? Он иногда просто не слушается, становится такой шумный, становится такой активный. А родителей это раздражает, поэтому они по этой радости веслом ударяют, так, знаете, эмоциональным веслом.
Успокойся уже, ну,
да?
Что-нибудь такое.
Закрой рот,
да?
Хватит вот это вот все, да? Веселишься, плакать сейчас будешь.
Вот, любимая наша установка, да, в
кавычках. И потом, поэтому там к возрасту уже более-менее осознательному, фактически, вот этот навык, он исчезает. Поэтому его нужно в себе как бы снова создавать, вызревать он должен, да? То есть мы должны учить себя жить с удовольствием. И самое главное, что изначально на первом этапе, ну, как бы это здорово, когда вы умеете получать удовольствие при каких-то стимулах. Ну, например, вы знаете, что, не знаю, баня, вам доставляет удовольствие. Вы туда ходите. Вот вы заходите, расслабляетесь, или там, да, не знаю, да, хамам, да, массаж. Да, то есть есть какой-то внешний стимул, который доставляет вам удовольствие. Угу. Это уже полдела, это вы уже молодец. Но в идеале, вот когда человек, например, хорошо оттерапевтированный и является обладателем крепкой психики, условно здоровой психики, он умеет получать удовольствие, радость и счастье без внешних стимулов. То есть... Потому что это чувство. Он может войти в эти состояния, он может начать это чувствовать в моменте. Вот хоть сидя здесь и сейчас, он может начать искренне получать от всего удовольствие, потому что это навык, который лежит в области чувств и эмоций.
А как к этому прийти, если мы еще не хорошо оттерапевтированы?
Ну, осознавать. Поэтому, да, когда мы говорим про список удовольствий, да, повторюсь, что, да, можно просто функционально сидеть и есть мороженое, никакого удовольствия ты от этого испытывать,
вот, да,
не будешь.
Да.
Можно функционально заниматься сексом. Никакого удовольствия ты от этого испытывать особо не будешь.
Угу.
У многих так и есть, потому что, когда у человека стоит запрет на удовольствие, скорее всего, там будет психогенная анаргазмия, то есть человек не будет испытывать оргазм.
А как понять, что стоит запрет на удовольствие?
Ну, психолог обычно разбирается с ситуацией каждый, да, индивидуальный, и в какой-то из, там, на какой-то из сессий он, скорее всего, до этого доходит, он как-то это распаковывает. Кстати, интересный факт, что запрет на удовольствие, он стоит в одном из первых пунктов, почему у человека излишний вес. То есть запрет на удовольствие, потому что человек начинает получать все удовольствия, какие есть, он начинает получать только при соприкосновении с едой. И фактически, так как удовольствие все-таки нам требуется достаточно много, иначе мы становимся не стрессоустойчивыми, то есть мы не способны переваривать все, что происходит в мире, вообще в нашей жизни. Соответственно, удовольствия-то нам требуется много, но единственное доступное – это еда. И вот человек все время ест, 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 чтобы как-то хотя бы компенсировать. Получается, что лишний вес.
Как будто бы человек запрещает себе испытывать удовольствие, тем самым себя наказывая. За что-то.
Одно из. Вот смотрите, давайте мы теперь разбираемся в этимологии, да, откуда,
да,
вообще корни-то у этого. Вот смотрите, давайте возьмем, предположим, такую семью, коих в советском периоде было бесчисленное множество. Там мама и бабушка ходят все время, у нас в психологии есть такое понятие, такой термин, называется маска скорби. Знаете, это когда неважно, в каком ты состоянии находишься и что в твоей жизни происходит, лицо всегда такое, знаете, устало-грустное. Вот когда,
да,
вы можете даже увидеть таких и мужчин, и женщин, у них всегда, у них опущено все вниз, уголки губ вниз. И даже если он может разговаривать на какую-то отвлеченную легкую тему, эта маска никуда не уходит. Как правило, это тоже такое последствие вот этих вот травм, знаете, межпоколенческих, когда, ну вот где-то действительно там, предположим, в период одной войны, другой войны, какого-нибудь голода или голодомора, чего-нибудь, то есть проходили через тяжелые события, и там женщина или мужчина, или семья, находившаяся там в том времени, действительно эту маску приобрели, потому что события тому способствовали. Но она никуда не исчезла, когда исчезли события, да, и следующее поколение эту маску присвоили, и следующее поколение,
переносит
и следующее.
Переносит из поколения в поколение.
Да, и получается,
да,
что вот это вот скорбное выражение лица, оно просто перенимается на уровне бессознательной программы, да, и, как правило, в таких семьях жить в удовольствии считается большим грехом. Да, потому что удовольствие равно страдание, да, за все в жизни нужно платить, говорят, и если ты будешь очень много получать радости, получать удовольствие, то ты потом будешь расплачиваться.
А еще нельзя никому ничего
чем-то
рассказывать, друг, ты что-то задумал, делаешь,
да,
купил.
Формируется, да, формируется, но смотрите, мы здесь совершенно четко прослеживается вот эта вот травматизация, да, которая имеет отношение точно к прошлому, потому что получается, вот эта вот фраза «счастье любит тишину»,
да,
надо скрывать, да,
да,
мы сейчас об,
да,
этом говорим,
да.
Это говорит о том, что внешний мир – это внешний враг, который все время хочет твои блага какие-то, которые приносят тебе удовольствие, отобрать.
Да.
И, понимаете, если ты думаешь, что во внешнем мире куча врагов, то у тебя все время будет бессознательный поиск и нахождение этих врагов. У тебя действительно будут все время в окружении формироваться такие личности, такие события, которые действительно у тебя будут пытаться отобрать твое счастье. И тебе действительно придется все время скрывать, скрывать, скрывать. И формируется ловушка в чем? Формируется страх не только выражать счастье, радость и чувствовать удовольствие зрительно, ну, как-то это демонстрировать, но и вообще чувствовать положительные эмоции запрещено. Потому что если ты даже внутри как-то очень порадуешься или получишь удовольствие, даже это кто-то заметит, и даже за это тебя накажут или отберут.
А Как действовать в такой ситуации, если нас сейчас слушают люди, которые понимают, что у них печальная маска на лице, потому что, ну, вот из поколения в поколение она переходит. И вот такое отношение про счастье, любит
тишину.
Надо посмотреть.
Это, в принципе, для общей, скажем так, знания, которые все в целом в общем помогут многим. Надо посмотреть, какие установки проговаривались в виде каких-то оговорок, каких-то речевых конструкций, пословиц, очень часто в семье. Да? То есть смеешься, плакать будешь, время радоваться еще не пришло, рано радуешься, значит, счастье любит тишину, и все вот это вот. Кстати, рано радуешься — это ведь база для так называемого синдрома отложенной жизни. Рано радоваться.
Ну, кстати, да? По поводу синдрома отложенной жизни, нам Алекс пишет: удовольствие — это для пенсии. Сейчас нужно сжать зубы и зарабатывать.
Вот, сейчас мы об этом поговорим. Да. И получается, что когда в вашей семье практиковались такие послания ребенку, то естественно, совершенно естественно, что вы на это реагировали, и вы этому себя научили. И что происходит? Так как положительные, вот наша психика, она разноплановая, да, и у нас есть как бы очень развитая нервная деятельность, а есть такая нервная деятельность, кусочки такой нервной деятельности, где мы всегда чуть-чуть собачки Павлова, да. И суть какая, что нашей психике, ей важно получать не только негативные подкрепления, но и положительные. Mm-hmm. Зачем нам в том числе нужны проживание удовольствия, радости и счастья? Для того, чтобы мы получали положительные подкрепление. Мы как бы себе говорим: вот если будет так, если я буду действовать или делать так, мне будет плохо, вот здесь я проживаю негативные эмоции, мое негативное подкрепление, а если я буду делать вот так, вот так, вот так, то у меня будет хорошо, и вот здесь я получаю положительное подкрепление, да, вот нам это нужно всегда всю жизнь, как бы мы ни развивались.
Стимул да? такой, да, награда.
Как собачкам Павлова.
Да,
раз,
да,
раз,
да,
раз,
да,
раз,
да.
Рефлекс.
Да.
И получается, что когда человек себе положительные эмоции запрещает, то что, у него положительного подкрепления
нет, обоснования какого-то, да.
И получается, всегда в жизни он только фокусируется на негативных подкреплениях. И со временем он себе подтверждает и убеждает, что да, если я где-то порадовался, то потом случается какое-то горе. А на самом деле, когда мы с этим работаем, мы говорим так: вот давайте мы сейчас от этого магического мышления отойдем, от мышления наших бабушек, дедушек, прабабушек, да, и перейдем к логическому образному мышлению, да, то есть мышлению современных взрослых людей. Давайте посмотрим по фактам. Всегда ли, когда вы радуетесь, потом следом идет какой-то негатив или даже беда? Давайте по фактам, только не вспоминать, а прямо фиксировать. Проводим эксперимент, начинаете радоваться, радуйтесь, и дальше смотрите, есть негативная реакция от внешнего мира, случается какая-то беда или какое-то событие, там, причем у каждого еще вот это негативное событие будет свое. Кто-то будет бояться, что кто-то умрет, кто-то будет бояться финансовых потерь, кто-то будет бояться, что его бросят.
В общем, своя фишка,
где
да.
тонко, там типа у него
да,
и порвется.
Да.
И получается, что всегда ли так происходит? И выясняется, что когда мы начинаем анализировать факты, почти всегда так выясняется, нет такой связи. Нет связи между нашим удовольствием, нашей радостью, ощущением удовлетворения от жизни, которая называется счастьем. Да? Нет связи между этим и негативными событиями. Негативные события будут всегда априори. У меня есть одна клиентка, она зооволонтер. Ну и, соответственно, понимаете, да, что когда человек занимается спасением животных, вот я зооволонтер, я понимаю, что там мы всегда соприкасаемся очень часто со смертью. Так уж выходит, что далеко не все животные выживают. Так выходит. И со столкновения со смертью — это всегда травма. То есть вот как бы ты свою психику не укреплял, ты всегда будешь травмироваться, ты всегда будешь слезы лить и чувствовать, как иглы пронзают твое сердце. Всегда это будет. И вот у нее там еще повышенная тревожность, много всего там намешано, и она сидит и проговаривает. Она говорит: я запрещаю себе удовольствие, она запрещает себе осознанно удовольствие, вот она хочет чего-то приятненького, она это запрещает. Потому что если я позволю, если я расслаблюсь, если я чуть-чуть сниму вот это напряжение свое, то у меня обязательно кто-то умрет. Имеется в виду животное, которое она опекает, курирует или откуда-то вытаскивает. Да? И вот здесь я говорю, понимаешь, тут такое дело, что наша жизнь и вот ту сферу, да, в которой ты находишься, которую ты выбираешь вполне осознанно, там элемент вот этой беды, вот этой смерти, этой боли, он заложен, как, по сути, во всей нашей жизни. Да? Есть элементы, когда у нас что-то не получается. Мы не можем контролировать жизнь.
Мы не имеем к этому
отношения.
Мы
можем контролировать себя, но да, мы не можем контролировать жизнь. Поэтому здесь, вот сейчас будут новости, но запрет на удовольствие очень часто он стоит как защитная реакция от осознания, что жизнь, по сути, нам не подконтрольна. Жизнь как вселенная, понимаете? Да. Не жизнь наша конкретная, конкретного человека, угу. а жизнь как вселенная, где куча всего другого. Нам не подконтрольно, поэтому мы думаем, что если мы не радуемся, то мы как бы контролируем негативные события вот вокруг нас, в мире.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. Мы продолжаем. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем сегодня запрет на радости и на удовольствие. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас есть смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Работает наш YouTube-канал, телеграм-канал, группа ВКонтакте. Еще у Лены есть свой телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. И Псай, _, Лав, _, Йова. В нашем анонсе этот телеграм указан. Если вдруг вы сейчас не поняли, не увидели, не услышали, может быть, посмотрите в анонсе, и там можно будет туда перейти. Сейчас у нас, Лен, вы вопрос, да, хотели?
Да, мне в телеграме как раз написали вопрос, да. А как понять, нет ли у меня признаков вот этой ангидонии, которая самом деле действительно очень тревожный звонок, максимально тревожный звонок, потому что наша психика, это настолько не нежная субстанция, которая требует постоянного внимания, компетентного и трепетного отношения. И более того, она умеет очень хорошо мстить, наша психика, если мы с ней неправильно обращаемся. В интернете найдете простой опросник, который называется опросник Снейта Гамильтона или шкала Снейта Гамильтона. Там очень быстро он проходится, 15 вопросов, на которые вы отвечаете согласен, не согласен. Ну, отвечать нужно, конечно, предельно честно. И вот по этой шкале там будет видно, есть у вас какой-то процент этой ангидонии или нет. Если он достаточно высок, там, выше 40-50%, то это, конечно, уже стоит разбирать, потому что это уже не является вот прям нормальным. Дальше, что мне еще хотелось бы сказать, что вот я уже упомянула, что такое утверждение внутрисемейное, да, как что рано радоваться, это то, о чем нам слушатель написал, что это вот когда-нибудь там поживу, заживу и порадуюсь,
тогда, да.
И все удовольствия на пенсии. Это база для синдрома отложенной жизни, что вот время жить хорошо еще не пришло, и когда-нибудь потом я буду жить хорошо, а сейчас я буду жить, ну, как-нибудь там, либо даже плохо, да. Дальше, почему еще может развиваться так называемое отсутствие удовольствия в жизни, да, то есть почему вот этот вот, еще у нас, кстати, есть такой термин херофобия, это когда человек испытывает страх и даже иногда отвращение перед счастливой, легкой, комфортной жизнью.
Да.
То есть у него просто на уровне восприятия прямо бегство от такого, и нужно все время
нам
как
про
бы
это
вот
и
жить.
Пишут. Причем сюда еще пишут про религию, что в многих религиях,
да,
же нужно...
Да, там страдания, там заложено много, да, элемента страдания, да. Поэтому получается, что если у человека мало знаний о себе, да, то есть это такой классический удобный человек, удобный диван, он, как правило, действительно не знает, чего он хочет. Он никогда не соприкасается со своими внутренними, потому что что такое получение удовольствия, откуда оно берется? Вот, например, как мы закрываем свою потребность в еде, да, мы чувствуем голод, как мы закрываем потребность в отдыхе, мы чувствуем усталость, как мы должны чувствовать, что нам требуется удовольствие, да, у нас должно возникать «хочу», «я хочу», и люди, которые являются очень удобными, послушными были в детстве удобными и вырастают такими удобными, они свое «хочу» отключают, просто его не знают.
Да.
Не слышат, не знают, не придают значения, они всегда берут чужие хотелки, присваивают себе, и таким образом до какого-то количества времени они доживают, а потом они вдруг сталкиваются, ну, также с тяжелейшей депрессией или с ощущением абсолютно там какой-то своей такой, знаете, размытости в этом мире, не понимаю, кто я, что я, куда я иду, все как будто не мое.
Что мне действительно нужно, и кем я хочу быть, когда вырасту.
И так далее.
Вот Дмитрий пишет, кстати, люди все завистливые, потом будут палки в колеса вставлять. Радоваться нужно втихаря.
Ну вот внешний мир, как будто бы он всегда сидит и ждет, вот как только ты порадуешься, для того, чтобы у тебя отобрать. То есть, с одной стороны, здесь такая нарциссичность, да, что как будто бы всем есть дело до твоей радости, то есть ты такой важный пуп земли, что все сидят и только за тобой следят. А с другой стороны, это все время поиск внешнего врага, вот кто все-таки у меня заберет то маленькое благо или то маленькое ощущение счастья, которое я получил. И то, и другое, это является психологическими уловками, игры такие. Есть также типы личности, у которых очень большие проблемы с радостью. личностью. Первое – это так называемый мой любимый тревожный тип личности, да, то есть те люди, которые большинство эмоций заменяют тревогой. Вообще, в целом, когда мы говорим об ангедонии и обо всяких запретах на радость, удовольствие и счастье, там всегда присутствует высокий компонент тревожности. Это всегда признак тяжелого невротического состояния. Поэтому люди с высокой тревогой, они, как правило, очень сложно позволяют себе удовольствие и радость. Когда мы работаем с их тревожным фоном, когда мы работаем с их тревожным расстройством, то вот эта терапия удовольствиями – это обязательный компонент, по-другому человек не излечивается, по-другому уровень тревоги не снижается.
Если человек тревожный, ему нужно стараться учиться, точнее, да,
надо
испытывать удовольствие.
Да, скорее
то
всего.
Есть переключаться вот с этого состояния на какие-то удовольствия или что делать?
Обязательно. Вот я сейчас в конце скажу, как это
хорошо,
надо.
Хорошо, давайте по списку, а потом
дальше. Какой еще тип личности? Перфекционисты и трудоголики. Uh-huh. Смотрите, перфекционист – это тот человек, который, в принципе, он не испытывает удовольствия от процесса. Он может получить удовольствие только от результата, от высокого результата, и то очень коротко, потому что нужно следующий результат поставить. Да? А трудоголик – это, в принципе, тот человек, который любое удовольствие в виде отдыха, в виде что-то сделать для себя, да, вознаградить себя чем-то, он это обесценивает, потому что имеет смысл только тяжелый труд, только все время бежать, бежать, бежать и что-то делать. Поэтому перфекционисты и трудоголики, они лишают себя удовольствия. Люди с виновностью и стыдом. Вот эта патологическая виновность и стыда – это то, о чем мы говорили в прошлом эфире. Можно пересмотреть. Там дело в том, что всегда есть элемент самонаказания, и наказывают люди всегда себя отказом от удовольствия, радости и счастья. То есть сам себя накажу, потому что я виноват.
Да,
бессознательно.
Да, да, да.
Иррациональная вина и стыда. Вина и стыд. Дальше. Параноики. Параноики – это как раз вот то, о чем наш слушатель пишет. Кругом все враги, все сидят за мной, следят, и все хотят у меня что-то отобрать. То есть параноидальный взгляд на мир, что всегда есть вокруг какое-то вражина, да, то есть какое-то вражеское общество, от которого надо бежать. Нужно всегда все пытаться предусматривать, быть очень подозрительным, никогда никому не доверять. И в этом случае, конечно же, связь с удовольствием, связь с телом, потому что удовольствие мы через тело преимущественно получаем, и связь с радостью от жизни, она нарушается. То есть это просто исчезает. Мазохистический тип личности. Uh-huh. Те люди, которые испытывают удовольствие, находясь в жертве. Да? То есть они всегда страдают, поэтому удовольствие они испытывают от того, от чего обычно нормальные люди удовольствие не испытывают.
Им нравится, когда им плохо, да?
Да, от страдания. Они прям несутся вот в эти вот тяжелые отношения, они прямо обязательно вокруг... У мазохистического типа личности всегда вокруг много абьюзеров. Абьюзер будет в отношениях, и в коллективе, и начальник, и в семье. Везде
они притягивают.
Будут. Да, они будут. Они прямо, потому что они от этого испытывают вот это вот перевертыш у них в голове, то есть что от этого нужно получать удовольствие. Знаете, как формируется такой мазохистический
как?
Тип? Когда ребенку в детстве давали положительное подкрепление за страдание. Вот он пострадал, да, вот его из садика не забрали, он сидел там в этом садике до 10 часов вечера, родители ждал, и досиделся, и дождался. И родитель приходит и говорит, ой, какой ты молодец, ты меня дождался.
На шоколадку.
Да? Или, значит, варежки забыл зимой, и на физкультуру все равно пошел. И вот едет на этих лыжах в минус 30, руки уже обморозил,
да.
А тренер подходит и говорит, ты посмотри, какой молодец, без варежек, а катаешься. Я помню, я сейчас свой случай рассказала. Я помню, что я забыла варежки на физкультуре, в классе, наверное, в 3-4, ну, ребенок еще. Да. Я жила в Сибири, знаете, какие в Сибири зимы?
Я не была,
минус 28, это считается не холодно, вот примерно так. Да?
Вот раньше было, буквально, да.
Раньше было вообще очень холодно, сейчас как-то теплее стало. Так вот, я забыла эти варежки, лыжи я взяла, ботинки я взяла, будь они неладны, а варежки забыла. И вот я еду без этих варежек, подождите, я иду по этой лыжне, я рук уже не чувствую, ну не там, ну сумасшествие Кошмар. Какое-то, я их пытаюсь греть, как-то на них дую, становится очень холодно, они прилипают к палкам. И подходит тренер, мужчина, молодой мужчина, и говорит, молодец какая, без варежек, а катаешься. Вот положительное подкрепление, когда ребенок понимает, что за страдание тебя похвалят. И вот, пожалуйста, идет четко ступенька формирования мазохистического типа личности. Надо страдать, потом будет похвала. Потом тебе кто-то скажет, ты молодец, что страдаешь.
Все да? из детства, как обычно.
Дальше. Так называемый путь героя. Вот в юнгианской психологии есть архетипические образы, есть архетипический образ героя. Кто это такие? Это люди, которые выстраивают всю свою жизнь как череду преодоления различных невзгод. Жизнь как череда преодолений. То есть они никогда не выбирают вариант, который проще. Они всегда выберут вариант, который сложнее, в котором зашито гораздо больше страдания, прикладывать нужно усилия, изо всех сил, не знаю, выгрызать для себя какие-то возможности, отказываться от легкого в пользу сложного, да, все время не катить, а перекатывать квадрат, вот все должно быть вот так тяжело, потому что это преодоление, это смысл его жизни. И там, как правило, тоже очень большие проблемы с получением удовольствия, ощущением радости
какое-то
от жизни.
Какое-то достигаторство, да, такое постоянное?
Есть достигаторство, когда человек может экономить какие-то усилия, но получать больший результат. То есть наименьшим сопротивлением получать больше результат. А есть люди, которые бессознательно все время выбирают самый сложный путь. Самый сложный. Можно не делать такого, не знаю, глубокого анализа для того, чтобы составить отчет. Нет, он будет разбираться, не знаю, до самого вот низу, там, где уже не надо. Там, где уже не надо. У меня, значит, был один клиент, там нужно было реферат написать какой-то. Что-то там связанное с каким-то животным. Пусть будет обезьяна, я не помню уже. Пусть будет обезьяна. Там нужно было написать реферат. Но чтобы написать такой реферат, там достаточно было открыть несколько ссылок в интернете, пробежаться. И
скомпоновать.
Да, и скомпоновать. Вот был бы реферат. Так он пошел изучать теорию Дарвина, он пошел изучать какие-то там, я не знаю, вообще антропологические исследования, которые даже мне, профессиональному психологу, не снились. Он потратил на это целую кучу времени. И самое главное, реферат вовремя не сдал. Не сдал, ну, потому что не успел, потому что он настолько глубоко очень хотел разобраться в ситуации. С одной стороны, это имеет отношение к перфекционизму, с другой стороны, это типичное геройство. То есть вот я буду сейчас... Это не давалось ему нелегко. Он очень гордился тем, что он сидит и ночь напролёт изучает то, что не надо изучать.
И всем рассказывал наверняка об этом.
Да, вот это классические типы. Если вы к ним относитесь, то знаете, что как бы с удовольствием и радостью у вас
вопросики. Каждый себя в этом найдет.
У вас вопросики. А теперь давайте мы перейдем к тому, а что делать-то, как правило. А что делать-то? Чем это плохо, мы разобрались. Откуда это берется, мы условно разобрались. Теперь первое. Ну, самый первый пункт. Осознавание. Осознавание, что такое внутреннее запрет стоит. А там, где есть запрет, значит, первый шаг – это надо дать себе внутреннее разрешение. Разрешение на то, что радость, счастье, удовольствие, расслабление в вашей жизни имеет право быть. Очень многие люди, там, где развивается вот этот страх перед негативными событиями жизни, особенно те люди, которые столкнулись с какими-то потерями, с событиями, которые разделили их жизнь на до и после, они думают, что если они будут постоянно напряжены, типа все время все пытаться предусмотреть, то таких событий в их жизни не будет. И вот здесь я спешу разочаровать и их, к сожалению. Это сейчас будет разочарование. Так. Потому что существует эффект черного лебедя. Он тоже доказан. Да, психологический эффект. По-моему, Насим Талиб, да, кажется, автор этой книги. Что такое, я вкратце расскажу, да, что такое эффект черного лебедя. Что в жизни каждого человека и вообще в мире существуют события, которые негативно сказываются на жизни, и они достаточно распространены, то есть это не редкость. Но почему они случились? Ответ на этот вопрос никогда нельзя найти в моменте возникновения этого события. Ответить на вопрос, почему так произошло, можно только спустя длительное время. Это черный лебедь называется. Вот такое событие – это черный лебедь. И очень часто в нашей жизни такие события действительно происходят. Когда случается что-то плохое, нам от этого очень тяжело, и мы задаем вот этот вопрос, который просто вытягивает из нас все силы. Ну почему я?
За что мне
почему
это?
Почему сейчас? Да. Почему со мной? Ответа нет. То есть человек пытается разобраться, почему развалились отношения, почему уволили, почему забрали, почему кто-то умер. Вот почему? Ответа нет. И вот это и есть тот черный лебедь. Вот это почему оно человека начинает разрушать. Ответа не будет, он не найдет его. Но если человек поймет, что это вот этот мой черный лебедь, условно, да, и ответ я получу, но только позже. Он обязательно придет, но только позже. Иногда через несколько лет, через десятки лет он приходит. И принять, что такие события могут быть, да, вот она неподконтрольность жизни, мы не можем на это влиять. И получается, наш запрет на то, чтобы получать удовольствие, никак не связан, как минимум, вот с такими событиями, которых много.
А как не уйти в гедонизм в этот момент? Не начать себе все позволять, разрешать?
Да жизнь вам наша не даст уйти ни в какой гедонизм, вот вы мне поверьте, да? Потому что я иногда от психологов на Ютубе, правда, вот правда не от коллег, которые в реальности работают, там часто слышу. Один из частых запросов у клиентов: у меня все есть, а я почему-то, меня в этой жизни почему-то ничего не радует. Вот, честно говоря, у меня ни одного такого клиента нет, который бы пришел с запросом.
Я тоже с трудом такой себе
представляю. У меня все есть, но меня в этой жизни ничего не радует. Я думаю, наверное, может быть, я работаю не с той категорией, категории, да, или уровень сложности у меня гораздо более глубокий, чем вот такие запросы. Но, тем не менее, обычно это запрос. Мне надо проходить через жизненные испытания, они есть, они существуют, мне надо детей расти, деньги зарабатывать, как-то справляться с этим, а сил нет. Ну, нет. Вот это, вот силы уходят как раз оттуда, там, где они не восстанавливаются. Человек не восстанавливается через удовольствие, человек не восстанавливается через радость, а фиксируется только на негативе, на негативе. Дальше. Разрешение, предположим, вы себе дали, да, ну, хотя бы представили, что можно себе такое разрешить. Дальше. Терапия принятия ответственности. Наше удовольствие, наша радость, наше счастье – это результат деятельности только нас самих. Никто не должен приходить в нашу жизнь для того, чтобы давать нам удовольствие. Очень многие люди, они начинают перекладывать эту функцию, эту обязанность на партнера.
Как это выглядит?
Пусть ко мне приходит мужчина или женщина, которая будет разукрашивать мою жизнь, скрасить мою жизнь, скрасить мое одиночество, сделать мою жизнь максимально насыщенной, яркой. Они начинают, ну, сначала-то нам на этапе влюбленности это делать все легко, да, то есть эфир про отношения вам в помощь. А потом, когда нужно перейти, например, через 6-8 месяцев на этап обычных нормальных развития отношений, простых, рутинных, то там человек говорит, партнер, а чего я все время должен вокруг тебя прыгать-то, как клоун? Почему я просто не могу рядом с тобой быть, и ты от этого получаешь удовольствие? Почему я должен все время что-то делать экстра для тебя? И вот эта функция перекладывания, вы, пожалуйста, вы мое окружение, вы делайте так, чтобы я имел связь с чувством удовольствия и с чувством радости. Это ошибочно, это очень утяжеляет отношения. Вы становитесь очень тяжелый человек, если вы эту ответственность отдаете вовне. Ваше удовольствие, ваша радость – это ваша ответственность. Вы сами ее себе создаете. И вы сами выделяете на это время, понимаете, что это для вас значимо, вы знаете, что приносит вам удовольствие, и вы реально этим занимаетесь. Вы это не обесцениваете, потому что обесценивание, это мне не подходит, это мне не подходит, это не, как я уже говорила, это классическая защитная реакция. То есть, когда человек не хочет идти в познание себя глубоко, ему проще всего обесценить, закрыть глаза, отвернуться
как
от
будто
этого.
Этого нет, да? У нас вопрос. Мне 40 лет, я женщина, но не могу абсолютно расслабиться без двух бокалов вина или более. При этом я не алкоголик, пью только по пятницам и когда смогу. Вот это расслабление двух бокалов вина.
Ну, смотрите, получается, что есть внешний стимул, да, несколько бокалов там вина, который дает возможность вам почувствовать расслабление. И что еще может вам дать возможность почувствовать расслабление? А я, как человек, который проводил эти эксперименты, я знаю, что, например, там 45-минутное занятие йогой или пилатесом дает расслабление еще больше. Вот нервная система, особенно если вы, вот знаете, прям расслабили или там давили какой-то зажим внутри, вот что-то болело, а вы именно с этим зажимом поработали. Потом, спустя 45 минут, ваша нервная система просто вас отпускает, да? Гораздо сильнее, чем два бокала вина, вас расслабит массаж или какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь баня или какая-нибудь спа-процедура. Нужно просто поисследовать.
Поработать
с телом. А что еще вам, понимаете, вино – это самое доступное расслабление. Ну, потому что вот пошел, бутылка стоит недорого, сел, выпил, все. А для того, чтобы вам сделать массаж, вам надо сходить и больше заплатить. Для того, чтобы позаниматься йогой, надо как минимум коврик расстелить, да, нужно навык иметь,
приехать,
как этим заниматься,
да.
Для того, чтобы сесть помедитировать, подышать, тоже нужно как-то себя собрать, сфокусировать. То есть гораздо больше затрат. Но смотрите, здесь еще нужно понимать, что существует, понимаете, разная ценность у этого удовольствия. Вот люди, которые стремятся за дешевым удовольствием, это те люди, которые обычно стимулируют себя психотическими препаратами. Это могут быть нарко, это могут быть алко, это курение, это быстрое удовольствие, дешевое удовольствие. Но есть также люди, которые удовольствие и радость наделяют такой невероятной ценой, что они никогда не могут его испытать, потому что это должно быть невероятно дорого. А истина, как всегда, где-то посередине. То есть усилия какие-то нужно приложить для того, чтобы это получить, и получить это расслабление по итогу.
А мы идем дальше.
И третье, то есть я сказала два пункта, что нужно это себе разрешить, нужно принять ответственность за то, что это вас, и нужно помнить, да, что это навык получения удовольствия, поэтому нужно себя учить, нужно задавать себе в течение дня вопрос. Вот от чего я сегодня могу, удовольствие и радость нужно получать каждый день. не раз в месяц, не раз в полгода, никогда заслужил, никогда выстрадал, никогда кто-то пришел и для тебя это создал, а каждый день.
А как
вот
это
от
делать?
Чего
да.
сегодня я могу получить удовольствие? Я могу получить удовольствие от вкусного кофе и вкусного завтрака. Да, могу. Я могу получить удовольствие, если я позвоню кому-то, с кем мне приятно общаться. Угу. Да, могу. Я могу получить удовольствие, пока я еду куда-то на работу, послушать музыку. Я могу получить удовольствие от того, что я иду и дышу и наслаждаюсь свежим воздухом. Да, могу. Удовольствие, список удовольствий может быть бесконечен. Я могу получить удовольствие от того, что я поглажу своего кота или поиграю со своим котом. Могу ли я получить удовольствие от того, что я знаю, что я вечером приду, сегодня пятница, и я буду читать интересную книгу или смотреть интересный фильм? Могу ли я получить удовольствие от того, что я кому-то что-то приятное подарю или сделаю осознанно? Сегодня 14 февраля, да?
Да, кстати.
Могу ли я получить удовольствие от того, что я что-то себе куплю? Могу ли я получить удовольствие от того, что я что-то полезное для себя сделаю, что-то откладываю? Вот понимаете, детей ангедония может развиваться и у детей. Для меня, как для психолога, это было в свое время открытие. Что, как она, знаете, как она проявляется, первый признак ангедонии? Резкое падение успеваемости в школе. Детей, которых не учат получать удовольствие от процесса, не учат получать удовольствие от простых вещей на уровне чувств и эмоций, да, или запрещают им это делать. У них резко спадает и мотивация к учебе. Вообще у людей, которые ставят запрет на удовольствие, у них очень низкая мотивация к изменениям, читая низкая адаптационная функция. И развивается невероятная ригидность.
Им как будто ничего не интересно.
Невероятная
да?
ригидность,
апатия.
Да. Ну, апатия, да, но она у нас как бы от чего угодно там может развиться. А тут вот просто человек становится, ну, кондовый такой, знаете, вот мнение не меняется никогда.
Да.
Что называется.
Так, у нас есть вопросы. Пишут про завистливых коллег на работе. Ну, вот про историю, вот про то, что, может быть, не стоит все рассказывать, потому что тебе позавидуют.
Смотрите, есть люди, быть, вот стоит. Давайте так, давайте так. Есть люди, которые действительно завидуют.
Да.
Они есть, они где-то существуют. Есть люди, которые действительно могут попытаться у вас что-то отобрать. Но, пожалуйста, это не все люди. Понятное дело, что не надо открываться всем. Не надо, может быть, демонстрировать всем. Но суть какая? Вот понимаете, что такое ригидность? Это либо все, либо ничего.
Да.
Я либо никому ничего не буду говорить и от всех все скрывать, и даже от себя, и не буду сам даже этого проживать и чувствовать. Либо я буду демонстрировать это всем подряд. Почему такие крайности? Почему нельзя говорить? Вот есть круг людей, с которыми я могу это проживать, которые радуются за меня, когда радуюсь я, а с которыми я могу совместно получать удовольствие, получаю от них поддержку. Вот этот круг людей, он есть, я его вижу. И да, есть люди, в которых, вероятно, есть вот те самые условные враги внешние, которых мы, ну, от которых мы дистанцируемся. Потому что человек, который говорит весь мир вражины, да, вот вражьё, мне хочется сказать, неправильное слово, это он как будто бы вот таким себе, знаете, стеклянным куполом или стеклянной стеной.
Да.
То есть он ее не видит, но пройти через нее он не может. Он сам не может пройти, не то, что к нему никто не может.
А Вадим пишет: не общайтесь с завистниками, убирайте их из своей жизни. Но не всегда это получается, мне кажется, сделать.
Здесь, чем, понимаете, чем вы будете более успешен, ярок и активен, тем больше будет завистников, потому что они подпитываться от вас будут.
А витальность – это тоже про удовольствие?
Да.
Вот.
Да, 100%.
Да?
Да, 100%.
То есть, когда говорят, что человек витальный, это значит, что он понял эту жизнь,
да,
да, и нужно учиться у таких
100%
людей.
100% про удовольствие, да.
А есть разные этапы, пишет Вадим, один с девушкой, с женой, без детей, с маленькими детьми, с подростками, и в каждом этапе есть свое удовольствие и счастье.
О да, потому что когда происходит вот это туннельное мышление, знаете, человек приходит, и вот он рассказывает о своей жизни, он всегда рассказывает только с точки зрения, с чего плохого в его жизни происходит. Ну, понятно, что в терапии-то, в общем-то, с хорошим не приходит, да, приходит только с плохим. И здесь задача психолога рассказать, что понимаете, наша жизнь никогда не делится только на проживание хороших или только на проживание плохих эмоций. Если, не дай бог, вы почувствуете, что у вас наступил такой период, когда вы проживаете только хорошие эмоции очень долго, а потом резко только плохие, это будет, конечно, свидетельство, что у вас развивается биполярное расстройство личности. Потому что в мании человек видит все в розовых красках, ему кажется все только очень хорошо, когда он впадает в депрессию, все, что бы ни происходило, кажется плохо. Этого надо избегать, это признак расстройства. Поэтому мы одновременно в течение жизни, в течение одного периода времени испытываем радость, любовь, удовольствие, стремление, вовлеченность, интерес, и одновременно в этом же периоде жизни мы грустим, мы проживаем потери, мы проживаем разочарование, мы проживаем какую-то боль. Это все называется полнота, полный цикл эмоций, это все называется жизнь.
Не побоюсь этого слова, в принятии находимся. как будто в этот момент.
Да, в принятии, не в смирении, да. А именно в принятии, да, угу. То есть, что мир нам не подконтролен.
Лимузин пишет, как же точно Елена повествует, как бы не было банально, но мотоцикл возвращает к жизни. Спросите любого мотоциклиста, спектр ощущений у тех, кто этим увлечен, многогранен. Музыка, общение, фестивали, скорость и молодость души.
Да, здесь смотрите, когда человек выбирает вот мотоциклы, я сразу угу. скажу, так. То он ведь на самом деле ищет крайнюю степень получения эмоций, потому что это очень адреналиновая история. Мотоциклист – это, ну, такой, знаете, не хочу это слово говорить, но такой вот смертник, понимаете, на дороге. То есть он всегда очень уязвим, очень. Это также те, кто выбирает там вот эти вот прыгать откуда-то, да, также
экстремальные
те, кто,
виды спорта.
Да, те, кто гоняется на машинах. Угу. И получается, что тут человек, он все время выбирает эмоции на максимуме, чтобы их хоть как-то прожить. Угу. Поэтому для того, чтобы как бы получать удовольствие от простых вещей, угу. вот от простых вещей, для этого нужно, конечно, с собой работать. Поэтому, ну, вот этот пример я бы скорее в нем увидела вопрос для психолога, чем прям вот скажу, что да, вот все садитесь на мотоцикл.
Лимузин, в общем, задумайтесь, да.
И будет вам радость.
И вот Илья нам пишет, что жить нужно здесь и сейчас, и в 20, и в 30, и в 50, и в 90 лет.
Абсолютно
согласимся.
Так, соглашусь.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно. С вами была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».